Тема наша сегодня о возвращении к Богу в месяц Элул. В прошлый раз мы говорили в аспекте раскаяния, и возникло достаточно много вопросов, которые были лично ко мне адресованы с просьбой детализировать ситуацию. Хотя в прошлой лекции мы достаточно немало подняли конкретных вопросов и дали конкретные советы, и тем не менее вызвало достаточно много, больше, чем все остальные лекции, которые я здесь давала, вопросов относительно конкретной детализации, что же нам сделать в месяц Элул для того, чтобы быть немного больше готовым к празднику Рош ха-Шана. Сегодня мы как раз и попробуем именно это раскрыть. Конечно, я не смогу дать каждому конкретный совет, что ему делать, проверять мезузы или заботиться о бедных невестах и, возможно, женихах. Подобного рода информация была раскрыта исключительно пророком, но некоторые принципы постижения своей задачи согласно корню души мы, несомненно, сегодня сформулируем, и каждому станет немножко больше понятно, что ему делать. Жить мы, несомненно, должны согласно корню своей души, но для того, чтобы понять, в чем наш корень, необходимо снять несколько налипших слоев, наслоений, которые нам мешают. Это и лень, и страсти, и тупость, и многие другие наслоения, которые мешают человеку ощутить корень своей души, задачу, которая перед ним стоит в этой реинкарнации, поскольку мы, в общем-то, все здесь попали сюда после неудачной или незавершенной предыдущей реинкарнации, и, соответственно, нам необходимо исправить также и грехи тех времен. Поэтому Аризаль говорит, что мы обязаны в молитве виду произносить покаяние и просить прощения также за грехи, которые мы в явном виде не осуществляли в этой жизни. Есть некоторые люди, которые определенные грехи не совершают. Так вот, и за это мы должны, говорит Аризаль, просить прощения, поскольку, возможно, в предыдущей реинкарнации мы смогли что-то испортить, и, соответственно, это нужно нам исправить сегодня. Все зависит от корня души. Возвращение к Богу, несомненно, также зависит от корня души, и нам необходимо это сделать. Итак, особенно сегодня, больше чем все другие лекции, я хотел бы получать ваши вопросы с детализацией постановки нашего центрального вопроса о возвращении к Богу. Для тех, кто в Зуме, кто не в Зуме, а в Ютьюбе, не забудьте поставить лайк, и в течение недели я, как обычно, даю ответы. Если есть вопросы в Ютьюбе, то в течение недели я слежу за тем, что там происходит, и даю ответы на вопросы. Итак, сегодня мы также проложим пути раскаяния согласно учению Мусар Ешивы Наварнак. Первое и главное утверждение, которое мы сформулировали на прошлой лекции, то, что раскаяние, в принципе, предназначено для верующих людей. Если человек, который верит в Бога, так в Торе, в всяком случае, написано, Тора была дана людям, которые верили, для которых вера была объективной реальностью. И если они, верующие люди, совершали где-то какой-то грех, в чем-то поступали неправильно, то они должны были исправить свой путь. В этом концепция раскаяния. И мы говорили в прошлый раз, приводя текст книги «Тайное учение Ешивы Тельц», где рассказывалось о том, что изначально в мироздании не было вообще вложена концепция раскаяния. Человек должен был получать свое наказание за все, что он сделал, награду за все, что он сделал. Этот мир был построен, в общем-то, на суде, который милосердие Бога все-таки опережал, и тем не менее на суде, поэтому концепция раскаяния не существовала. Именно в этом раскаялся Всевышний и изменил так, что непосредственно перед созданием мира раскаяние опередило сотворение мира, и он лично принимает раскаяние, минуя все элементы творения. То есть в творении действительно не вложено, не существует места для раскаяния. Творение построено на концепции вины, заслуги, и Всевышний сам принимает грешников и их раскаяние. Итак, раскаяние, возвращение к Богу предполагает движение. Движение мы осуществляем на трех оболочках, нас окружающих, мышление, речь и действие. Единственный только момент, что люди двигаться не любят. Вот предпочитают оставаться в том положении, в котором они находятся, двигаться, ну, совсем никак не любят. Предпочитают существовать по-прежнему в рамках тех навыков, которые они имеют, которые у них развиты, и как-то совершенно не готовы чем-то поступиться, куда-то продвинуться. Ну, не хотят люди меняться, хотят типа того, чтобы раскаяние осуществить, но как-то так не меняясь, без динамики. Так люди не меняются, не любят меняться. Встречаешь человека, которого не видел 10 лет, и видишь, что он абсолютно такой же, копи-пейст, вот как был, только постарел на 10 лет, а так, в общем, абсолютно тот же самый, ничего не изменилось, те же шутки, прибаутки, те же глупости, те же страсти, все совершенно то же. Иврит – святой язык, поэтому как раз в этот шаббат я задумался и обратил внимание, что явеш – сухой, он, по сути, там тот же корень имеет, что и слово «буша». Стыд. Чуть-чуть другой корень, но в иврите, если две буквы одинаковые, здесь две критические буквы одинаковые, явеш и буша, сухой и стыд, это одно и то же слово, поэтому если человек явеш, если он сухой, если не претерпевает никаких изменений, то в принципе это буша лецурата адам, это позор для духовной формы человека, нам необходимо меняться. Для изменения нужно двигаться вперед, люди не хотят, предпочитают оставаться в нижней форме своего существования. Вопрос, волнующий многих, что же все-таки сделать? Желательно еще так, чтобы мало чего надо было делать, а результат был бы очень большой. Обычно люди всегда так подходят к любым жизненным вопросам. Итак, чтобы сделать, чтобы так результат был большой, а делать надо было бы немного. Давайте попытаемся понять более детально, и еще раз я жду ваши вопросы в Zoom. Что же нам делать в месяц Элул, чтобы немножко больше быть готов к Рош ха-Шана, потому что наступает праздник Рош ха-Шана. Все понимают, что это день суда, день, когда вся твоя судьба определяется на небесах, и ты понимаешь, что на самом деле не готов. Весь месяц Элул ты преследовал, как обычно, как все остальные месяцы года, преследовал свои какие-то весьма упрощенные интересы и ставил те же самые задачи. И Рош ха-Шана абсолютно не готов. Текст не выучил, духовно не изменился, никакого очищения не произошло, как-то совсем не готов. Такое ощущение. Причем чем больше человек делает, что интересно, тем больше у него ощущение, что он не готов. Тот, кто совсем издалека, он пришел на Рош ха-Шана, он считает себя полным молодцом, героем еврейского народа, как он же пришел в синагогу на Рош ха-Шана, на часть молитвы, так он вообще герой, он уверен, что за это Бог должен ему просто очень-очень многое. Вот. А те, кто продвигаются, пытаются что-то сделать, они все-таки ощущают, что вот Рош ха-Шана, Йом-Кипур, и совсем не готов. Попроси другой человек, твой ближний, чтобы ты поделился с ним духовными достижениями, постижениями последнего года, и боюсь, что сказать-то будет особо нечего. Итак, не видно пути, людям не видно пути. Давайте мы пытаемся сегодня проложить этот путь, и для этого мы зададим с вами первый вопрос. Насколько мы далеки от раскаяния? То есть, когда Бог требует от нас раскаяния, и раскаяния глобального, полного изменения себя, то вопрос первый – далеки мы от этого или нет? Насколько далеки? Для этого у нас есть книга «Основа знания», которая описывает нам образ человека. Образ человека – основа знания. Книга «Основа знания». Видите, вот здесь третья сверху, которую здесь можно приобрести за символическую цену. «Основы знания» – Рав Моше Розенштейн, Мешгиах Йешивы Ломжа в Польше. Что эта книга нам рассказывает? Даже самое тяжкое преступление можно искупить раскаянием, совершенным согласно всем условиям, приводимым в святых книгах. Итак, обратите внимание, можно искупить раскаянием. Даже самое тяжелое преступление, речь идет не о принципиальной возможности, а о реальной возможности человека искупить даже самое тяжкое свое преступление. Это означает, что раскаяние совсем недалеко от нас и совсем-совсем реально. Раскаяние способно искупить грех и преступление, как сказано. Теперь обратите внимание на вот эти слова, которые излег пророк Йешаяху. Пророк Йешаяху говорит: «Я стираю твои преступления ради себя и не вспомню о твоих грехах». Итак, обратите внимание, что Всевышнему для того, чтобы нас простить, необходимо всего лишь стереть преступление. Это как типа смахнуть, это какое-то действие такое легкое, не то, что как-то фундаментально очищать человека, помещая его там, не знаю, в гиену огненную, да, а как-то вот просто вот Всевышнему просто стереть наше преступление и не вспоминать о наших грехах. И еще пророк Йешаяху раскрывает нам, пророк Исаия, пророк Йешаяху раскрывает нам, какой процесс происходит на небесах у Бога в аспекте искупления наших грехов. Сказано так: «Я стер, как дымку твои преступления, как облако твои грехи». Обратите внимание, дымка и облако, которые стираются, это что-то такое легкое, наносное, что-то такое, что вот совсем легко нам от себя отделить, ну совсем как-то нам это легко сделать. То есть это не что-то такое, что въелось в нас, как ржавчина, как проказа, которая глубоко в нас вписалась, впиталась. Как-то намного легче все это сделать, несложно от этого всего отдалиться. То есть, обратите внимание, пророк Йешаяху говорит с одной стороны, что от нас требуются великие свершения, нам действительно нужно изменить себя самым фундаментальным образом, а с другой стороны говорит, что все вот эти наши грехи являются исключительно внешним нанесением некого недостатка, который как дымка и как облако стираются. Царь Давид просил Всевышнего: «Скорее омой меня от преступления и от моего греха, очисти меня». То есть царь Давид в Таилим тоже говорит о том, что это вопрос омовения. Вопрос омовения. Мы должны прийти с раскаянием, с чистым сердцем, и Всевышний нас всего лишь омоет. Короче говоря, грех не так глубоко проникает в человека, как это нам казалось, что означает, что для нас это достаточно несложно и достаточно реально осуществить. Но преступление, пренебрежение Торой и утрату высших уровней, которых, занимаясь ею, человек мог бы достичь, невозможно восполнить даже раскаянием. Теперь то, что ты, то, к чему ты не пришел в результате духовного подъема, тут раскаянием ничего не сделаешь, да? Ты не стал профессором по математике, ты можешь раскаиваться искренне сколько угодно, но профессором по математике в аспекте твоего знания ты не стал. Точно так же ты можешь раскаяться очень качественно, если ты не выучил Талмуд, ты не выучил слова закона учителей, комментарии, толкования закона учителей, то ты, конечно, молодец, что ты раскаялся в том, что ты всю жизнь валял дурака, но уровень твой от этого не изменился. Ведь даже если человек начнет серьезно заниматься Торой, он только исполнит свой нынешний долг, сделает то, что должен сделать сегодня. Обратите внимание, то есть раскаяние в изучении Торы не существует. То упущение, которое допустил человек в течение части своей жизни, не изучая Тору вообще, и в течение многих лет делая это не в должной мере, это упущение восполнить нельзя никак. Потому что все другие заповеди, если ты, у тебя не висела мезуза, ты ее повесил, раскаялся, сожалел в том, что ты не сделал этого раньше, тема мезуза у тебя закрыта, все в порядке, ты раскаялся за то время, что мезуза у тебя не было. Изучение Торы каждый день, у тебя есть новая заповедь, и сколько бы ты ни учил сегодня, ты не можешь восстановить прежнее. Но как ему исправить грех прошлых дней, проведенных без Торы? Ведь пренебрежение, о пренебрежении Торы сказано: искривленное нельзя исправить, а упущенное невозможно восполнить. Это говорит царь Шломо, что то, что ты искривил и упустил, восполнить никаким образом нельзя. Итак, мы говорили на прошлой лекции, и сейчас попробуем немножко начать детализацию. Что нужно делать? Не болтать о раскаянии, когда реально ты ничего не осуществляешь, а что делать на уровне мышления, на уровне речи и действий. Давайте для этого попытаемся воспользоваться словами Магида из Полоцка. Наша следующая книга, которую с Божьей помощью мы издадим, будет книга Магида из Полоцка. Пока я вам только привожу одну цитату, которая вот здесь у нас фигурирует, ну, небольшой отрывок, ибо эта книга с Божьей помощью выйдет в свет только через год. Магид из Полоцка был учеником Виленского Гаона. Слово Тора обладает большой силой, большей силой, чем все виды попытки человека очистить себя различными действиями. Обратите внимание, Магид из Полоцка отвечает на самом деле на наш вопрос. И говорит, что изучение Тора, оно обладает большей силой, чем все попытки человека очистить себя. Тут, наверное, слово «виды» не нужно, видите, редактируем по ходу дела. Слово «виды» не нужны. Чем все попытки человека очистить себя различными действиями. Так сказали наши мудрецы. Есть у нас слова из Священного Писания. Как ручьи растекаются они, как сады при реке, как шатры, которые установил Господь, как кедры при водах. И возникает вопрос, почему Тора сравнивает реки с шатрами. Как реки приводят человека от нечистоты к чистоте, так же шатры Торы возносят человека от вины к заслуге. Итак, с точки зрения Магида из Полоцка, исправиться реально человек может только одним способом, это изучением Торы, которое его реально меняет, он становится другим. Речь приводит к чистоте тела человека, а шатры Торы возносят его к чистоте души. Об этом сказано: все, что идет в огонь, проведите через огонь, и чисто будет, но водой должно быть очищено, а все, что не идет в огонь, проведите через воду. Это, кстати говоря, стих Торы в книге Бамидбар, который повествует о заповеди каширования медианской посуды, а именно у евреев. После исхода из Египта произошла война, было три, собственно, войны, одна из них с медианитянами, в ходе которой евреи получили определенные трофеи, и там была какая-то посуда. Так вот, законы кошерования посуды, они непосредственно фигурируют в Торе, вот этот вот стих из книги Бамидбар. «Все, что идет в огонь, то, что все, что пользуется горячим способом, проведите через огонь, и чисто будет, но и водой должно быть очищено. После этого необходимо поместить в микву, в реку, в источник вод. А все, что не идет в огонь, проведите через воду. Все предметы, которыми пользуются холодными, то достаточно окунуть их в воде, и они будут очищаться». Соответственно, здесь этот стих Тора приводится не в аспекте каширования посуды. Никто здесь законы кашрута не изучает, законы кашрута человека. И вот очищение тела в воде, тело человека должно быть очищено в воде, в микве, в источнике воды, очищение души в огне. Теперь для очищения души таки необходим огонь. Душа, она часть Бога живого, и вода здесь не поможет, чтобы душа заработала, чтобы она начала каким-то образом в человеке влиять на него и устранять примитивное, недостойное и прочее, необходимо, чтобы эта душа стала огнем, очистилась в огне. И такова суть Торы, согласно изречению пророка. Пророк Йешаяху говорит: «Ведь слово мое подобно огню речения Господа, и как молот оно разбивает скалу». Вот такое ощущение необходимо человеку иметь при изучении Торы, что оно как огонь, который выжигает в нем все гадкое, все неуместное, как молот разбивает скалу. Те наслоения скальные, которые есть на человеке, которые мешают его душе пробудиться, эго, гнев, тупость, серость, лень, страсть, вообще все это, все эти наслоения, которые мешают душе оказать влияние на я человека, на сердце человека. Все это необходимо огнем сжечь и как молотом разбить. На это работает только Тора, говорят наши мудрецы. Жертвой и подношением не искупается человек, только изучением Торы и милосердия. Итак, обратите внимание, я провозгласил нечто центральное, а именно что делать, и в результате пока дал ответ изучать Тора, что Тора как огонь и как молот разбивает скалу. Понятно, что не в этом не к этому сводится все, что я хотел сегодня сказать. Пока мы отметили только то, что нет другого механизма, кроме Торы, который влияет и исправляет человека. Об этом сказано в Мидраше. Говорит Всевышний: я создал дурное побуждение и дал вам лекарство от дурного побуждения, и это Тора. У нас нет другого лекарства от дурного побуждения, только одно Тора. Ни добрые дела, ни заповеди, ничто не оказывают влияния на дурное побуждение, так как изучение Тора. Однако в ходе Шилул нам необходимо что-то делать. Теперь возникает вопрос, что, как искать, как себе деятельность искать и как ее найти. Я, кстати, жду вашего вопроса, пока я не обнаружил ни одного вопроса. Ни у кого нет вопросов о том, что ему и нам всем делать в период перед Рош ха-Шана. Ни у кого нет никакого вопроса. Итак, главная заповедь. Изучение Торы, имеющую значимость, сравнимую со всеми заповедями вместе взятыми. Такова у нас заповедь изучения Торы, она сравнима со всеми вместе взятыми. Мы временно откладываем изучение Торы только ради обязанности. То есть, обратите внимание, еврейский образ жизни, он такой, должен быть такой, что человек все время занимается исключительно изучением Торы, кроме отклонений. Исключений. Этими исключениями является работа, принятие пищи, сон и все остальное. Да-да, подчеркиваю, работа для тех людей, которые ее имеют, для тех людей, которые умеют работать, что-то создавать, умеют и прочее. Вот. И тогда будет считаться с точки зрения, рассказывают такую притчу, что был один человек, который работал достаточно тяжело, и то ли мог посвящать час в день. А другой человек, он не работал и изучал Тору по 8 часов в день. Вот. И так случилось, что они вместе поднимаются на небеса, и первым там происходит разбирательство с работавшим, который один час Торе посвящал в день. Ему говорят, что ты... молодец, поскольку для тебя этот час был сутью твоей жизни, то тогда получается, что все остальное, что ты делал, было ради этого часа в сутки, и поэтому получается, что и твой сон, и твоя еда, и твоя работа, все это засчитывается тебе за изучение Торы. А ко второму, который 8 часов учился, ему сказали, что ты тоже молодец, 8 часов ты учился, вот 8 часов учился. Все остальное время ты занимался другими делами, и все это было не ради тех 8 часов. 8 часов они были отдельно, а твоя жизнь была отдельно. Поэтому суть нашего отношения к Торе такое, что изучение Торы должно быть как бы всей границей нашей жизни, и от этого отвлекаться мы можем только на задачи, связанные с нашим существованием. Еда, сон, работа и прочее. И все это необходимо минимизировать, насколько это возможно. Конкретные советы. Да, значит, кроме этого, существуют заповеди, которые имеют... которые связаны со временем, и мы должны их соблюдать, то есть заповеди возложить тфилин, прочесть молитву. Существуют заповеди, касающиеся тела человека, да, то есть то, что его самого касается, соблюдение кашрута и прочее. И существуют еще предписывающие заповеди, которым нет границ. Сказано, ахнасат орхим, гостеприимство, ему нет границ, да, у тебя гость, нет никаких границ, как, в каких ты должен его почитать, о нем заботиться. В том, что касается почитания родителей, тоже сказано, что нет границ. Посещение больных, проводы мертвых. Это предписывающие заповеди, которым нет границ. Теперь возникает вопрос, что же это означает, что нет границ, это как? Это означает, что мы должны бегать по земному шару и разыскивать невесту и мужа и жену, у которых между собой не хватает мира для того, чтобы этот мир им осуществить. Бегать, не найдем ли мы такого мужа и жену, и больных посещать, приходить в больницы. Ну, это несложно, пришел в больницу, там больные. приходишь к кому-то и говоришь, я хочу тебя посетить, заповедь посещения сделать. Больной говорит, что сейчас не свалишь, что я обращаюсь в полицию с требованием тебя отсюда изгнать из этой больницы. Поэтому ответ здесь такой. Действительно, заповеди нет границ, то есть ты должен ее исполнить как можешь больше, но только в ситуации, если она сама приходит к тебе, то есть разыскивать ее, так говорит Магид из Полоцка, в частности, разыскивать эту заповедь не нужно. Не нужно разыскивать больных, не нужно разыскивать мужа и жену, у которых там отношения не сильно ладятся, и гостей, которые наш братец Авраам делал больше. Но нам разыскивать гостей, чтобы их принимать, не нужно. Если гость к тебе пришел, то прими его без ограничения по времени, так как ты можешь. Если гостя у тебя никакого нет, то тогда разыскивать специально его не нужно. Таким образом, задача следующая. Наша задача всего лишь оглянуться вокруг и посмотреть, есть ли какие-то гости, которые хотели бы к нам прийти, есть ли какие-то проблемы, которые можно решить, и это отвлекает нас, должно отвлекать нас от изучения Торы, и мы должны пытаться осуществить те задачи, которые проникают в наше царство, если можно так сказать, затрагивают наше внимание. Попросту говоря, если есть некий бедный, для которого твой визит в больницу был бы существенным, то посети его. А если есть какой-то другой твой знакомый, и ты понимаешь, что он совершенно не хочет тебя видеть в больнице, то, наверное, этого делать не нужно, а иногда, может быть, даже запрещено. Но зато, когда кто-то есть, то, пожалуйста, сделай это. И у нас, должен отметить, у нас, у русских, есть большая ментальная с этим проблема, когда умирает кто-то восточный товарищ. Самый такой рядовой, не представляющий себя никакого, ничего, так сказать, чрезвычайного. То его хоронят сотни или тысячи людей, к нему на похороны приезжают. Люди оставляют работу, они как-то справляются работу оставить. Люди тратятся на бензин или там на билеты на автобусы, на другие виды транспорта. И приезжают для того, чтобы похоронить кого-то, а поскольку приезжают сотни людей, то значит, что это не их какой-то ближайший родственник, там не знаю кто, да? Когда умирает кто-то из русских, то, в общем, далеко не всегда миньян складывается, потому что все мы заняты. Кто-то умер, ты как бы с ним знаком, но при этом ты вот как-то занят. Так, чтобы вот с работы уйти, деньги потеряешь, на бензин, так сказать, бензина платить. Бензин нынче дорог, ну и все прочее. Поэтому у русских как-то зачастую получается, что миньяна на кладбище особенно нет, и приходится его там собирать из каких-то работников или каких-то других людей, которые приходят и видят, ну, русский, что с него взять? Конечно, это объясняется немножко иначе, не только нашей ментальностью. Объясняется тем, что у нас особо нет родственников, и концепция друзей тоже. У каждого человека там один, два, полтора друга. Они придут на кладбище, на похороны. Короче говоря, вот это те наши ментальные аспекты, которые катастрофические, которые ужасные, которые нам необходимо исправить. Так, Ора задает вопрос тем временем. Наверное, вы сейчас говорите, учение Тора к центру жизни относится больше к мужчинам, чем к женщинам. Ну, изучение Тора относится больше к мужчинам, чем к женщинам. Это правда, женщины свободны от изучения Тора. И тем не менее, женщины должны знать, у женщин есть Рош ха-Шана, и они будут судиться там наравне с мужчинами за все свои недостатки, за все остальное. Поэтому есть разделы Торы, которые женщинам очень неплохо знать для изменения своей судьбы. Учение Мусар, то, чем мы занимаемся, это как раз то, что женщине даст силы исправить себя, тот мир, в котором она находится, повлиять на своего мужа, детей, всех остальных. Поэтому учение Мусар для женщины актуально. Законы определенные, галаха, кашрут, шаббат. Ситуация у нас достаточно плачевная в этих вопросах. Это все тоже женщина должна знать. Но во всяком случае усиление своей веры, так чтобы женщина должна... У нас была лекция еврейской семьи, и там мы приводили Талмуд в трактате Баба Басра о том, что Всевышний создал женщину против мужчины. Что значит против? Что если Эзер Кенегдо написано, помощь против него. Если он удостоился, то помощь, если не удостоился, против него. И при этом говорится, что задача женщины привести к тому, чтобы глаза ее мужа начали светиться. Ну, согласитесь, что без изучения Торы женщины и без того, чтобы ее сердце затрагивал трепет перед небесами, достаточно сложно не светящиеся глаза мужа каким-то образом засветить. Ну вот не хотят они светиться. Глаза вообще светиться не хотят. Они такие... Для этого требуются глобальные изменения. Итак, еще раз, конкретика. Конкретика следующая. Смотреть вокруг, делать то, что тебя затрагивает. Делать с полоборота. Умер кто-то, кто хотел бы тебя увидеть на кладбище, пойди. В больнице кто-то находится, для кого твой визит был бы существенен, пойди. Гость пришел, еврейское гостеприимство, может быть, отдельную лекцию об этом дадим. Еврейское гостеприимство фундаментально отличается от гойского. Гойское в основном касается, законы гойского, ну, если так можно сказать, условно законы, касается следующего, что гость должен вести себя как, типа как хозяин определит, так должен себя вести гость. Еврейское гостеприимство совершенно другое. Что ты должен, ты хозяин, должен принять гостя вне зависимости от его поведения. Пусть он будет у тебя на столе прыгать, вести себя как последняя скотина, ты должен, тем не менее, оказать ему гостеприимство, чтобы ему было комфортно. Это критерий комфортности. Еще раз, вне зависимости от поведения гостя. Понятно, что ты можешь попытаться его остановить каким-то образом, но так, чтобы при этом ему все это было комфортно. Чтобы он не был унижен, расстроен, чтобы не почувствовал твоей ненависти к нему, твоего неудовлетворения, его поведением и все прочее. Еще раз, законы гостеприимства касаются хозяина, а не гостя. Гость совершенно не должен вести себя никак для того, чтобы получить гостеприимство. Еще раз, есть законы мусара, да, есть законы поведения нормального, которые касаются и гостя тоже, несомненно. Но тебя, как хозяина, это не касается. У гостя есть свои законы, и его несоблюдение этих законов тебя никаким образом не освобождает от гостеприимства. Обычно, кстати говоря, шалом-байт, мир между мужем и женой, именно таким образом раввины и распределяют. А именно, когда там, у жены претензии к мужу, у мужа претензии к жене, они приходят там к раввину, к психологу, к психиатру, к шарлатану, к психологу-шарлатану, к психиатру-шарлатану, к раввину-шарлатану, к кому угодно шарлатану или не шарлатану. И начинают говорить, муж говорит, что там жена типа плохая, жена будет говорить, что вот муж там типа тоже плохой. Вот, что по этому поводу в такой ситуации говорит раввина? Раввина говорит отдельно ей, отдельно ему. Он говорит, что ваше соглашение о браке, оно не напрямую, как это происходит между двумя сторонами в экономической сделке. Вы приняли ваши обязательства по отношению к небесам. Небеса прописывают, что должен муж, что должна жена. Поэтому, говорит, муж, если твоя жена там тебя не накормила, освобождает ли это тебя от молитвы? Муж говорит, нет, какая связь? Он говорит, значит, это не освобождает тебя и от заботы о твоей жене. То же самое о жене. Если твой муж там недостаточно к тебе относится, означает ли это, что ты не должна субботу соблюдать? Женщина тоже скажет, какая связь, какая разница? Ответ твои обязательства по отношению к мужу, они такого же рода, как соблюдение шаббата и прочее. Еще в этом суть взаимоотношений между мужем и женой, что мы не... Это не соглашение между двумя сторонами, экономическое, там, телесное, еще какое-то соглашение, это совершенно другое. Поэтому задача следующая наша, понимать, что еще раз закон, мы говорили о госте и о хозяине, что гость должен вести себя как бенадам, как человек, хозяин должен вне зависимости от этого оказывать милосердие. Итак, в аспекте деятельности в месяц Элул, как и во все остальное время, суть нашей деятельности следующая. Мы должны быть внимательны вокруг и стараться с полоборота делать те заповеди по отношению к людям, которые являются которые нас затрагивают, которые затрагивают нашу душу, когда мы чувствуем, что нас бы хотел видеть человек, что он хотел бы от нас, пригласил тебя на свадьбу, хотел бы от тебя чек получить. Тоже достаточная причина для того, чтобы прийти на эту свадьбу, потому что поддержать жениха, невесту, их родителей и прочее, поддержать своим присутствием и поддержать своим чеком, даже если для них ты как таковой не сильно важен, а твой чек более существенен, это, в принципе, тоже заповедь, потому что мы живем сегодня в материальном мире, и чеки нам нужны, поэтому тут ничего не поделаешь. Итак, главная задача – делать. Начинаешь делать. Еще раз, у нас есть три оболочки вокруг нашей души. Махшава, дибур, маасе. Мысль, речь и действие. Мысль – самая внутренняя, речь – более внешняя, действие – еще более внешнее. Саба из Навардака, сейчас мы коснемся уже пути раскаяния, которое было проложено в Ешиве Навардака. Саба из Навардака говорит очень просто, что начинай делать. Меньше думать, меньше болтать, и начинай делать, и твои действия окажут влияние на перестройку твоих внутренних механизмов, и все станет совершенно иначе. Итак, на этом этапе мы с вами переходим к Сабе из Навардака. Саба из Навардака, для желающих, там в описании лекции вы можете найти ссылку на возможности приобрести книги Мусара. Отдельно есть у нас книга за 70 шекелей, $18. Мусар Ешивы Навардака, который является самым фундаментальным учением в Мусаре, который занимается как раз перестройкой и изменением человека. И вот глава пути раскаяния. Надеюсь, что вы видите именно это. Так, сейчас мы все-таки попробуем сделать это иначе, с уверенностью, чтобы... Итак, пути раскаяния. Ешива Навардак. Саба из Навардака призывал еврейский народ полному раскаянию перед Господом, обращая внимание на повеление Торы, проводить верный расчет своего духовного состояния. Пожалуйста, вот вам пути раскаяния. Обратите внимание на заголовок «пути раскаяния». Мы как раз говорили о движении. Для движения необходим путь. В Навардаке был проложен путь раскаяния. Очень рекомендую. 116-я страница. Да, 116? Да, 116-я страница, пожалуйста. Пути раскаяния. Итак, призывал Саба из Навардака к полному раскаянию перед Богом, обращая внимание на повеление Торы проводить верный расчет своего духовного состояния. Пожалуйста, вот вам первый урок. Если бы я только это сказал и отключился бы, то этого было бы достаточно. Проводить и верный расчет своего духовного состояния. Теперь я спрошу вас. У нас сейчас в Зуме 66 человек и еще сколько-то в Ютьюбе, не знаю сколько. Кто из нас в месяц Элула, в Рош-Ашана проводит верный расчет своего духовного состояния? Пусть даже неверный. Просто расчет своего духовного состояния, пусть даже совсем неверный. Кто из нас проводит? Мы живем как бревно, которое потоком реки охвачено. Где мы проводим какой расчет? А надо-таки расчет проводить, и к тому же верный. И делать соответствующие выводы. Ну и какие выводы мы делаем, о чем мы думаем. Вот, пожалуйста, первые несколько строчек. А тут у Сабы из Навардака огромное количество тем. Исправление качеств, упование на Бога. И вот все это описано, конкретный механизм, как двигаться, как продвигаться к этому. Теперь откуда мы знаем, что это необходимо делать? Ну, посмотрите, в Торе прямо сказано. Поэтому скажут властвующие, совершим расчет. 56-я ссылка, это Тора. 56, Бамидбар, 21-27, пожалуйста. Тора нам предписывает совершать расчет, это заповедь Тора, одна из заповедей Торы, совершать расчет своего духовного состояния. Теперь как это делать? Пожалуйста. Так это разъясняет Талмуд. Поэтому Саба из Навардака, мой вообще любимый, когда придет Машиах, то я... Ну, там будет, предстанут все, воскреснут все великие, и первый, на кого я пойду смотреть, будет царь Шауль, а второй – это Саба из Навардака. Ну, если это будет возможность, как-то там вот по очереди как-то выбирать, там случайно кого-то не встретишь, ну, случайности тогда не будет. Так это разъясняет, просто хочу увидеть Сабу из Навардака, вот он построил свою личность, он себя построил благодаря тому учению, которое раскрылось перед ним. Он встретил Рава Исраэля Салантера в Кёнигсберге, что изменило его жизнь. Он оставил бизнес, которым занимался, очень был успешный бизнесмен. Оставил бизнес, пошел учиться в Колель в Ковна к ученикам Сабы из, к ученикам Рава Исраэля Салантера. После этого на полтора... Да, изначально, когда он встретил Рава Салантера, он был великим в Торе. Занимался бизнесом, но был великим в Торе. Увидев образ Рава Исраэля Салантера, он оставил весь свой бизнес, пошел в его Колель и понял, что то, что было у него до этого, это совсем ничего. Ну... Понятно, как в зависимости от какого уровня. После этого он на полтора года в Ковна уединяется, после этого он уединяется на 7 лет в лесу, живет в избушке. После этого он выходит и строит империю Торы. Саба из Навардака. Так это разъясняет Талмуд. Еще раз совершим расчет. Вот он совершал расчет в своей жизни, и благодаря этому расчету в начале 20 века, после революции в России, у Сабы из Навардака, не совсем так, перед Первой мировой войной, скажем так, перед Второй мировой войной, у Сабы из Навардака было более 60 ешив. Я думаю, что это больше, чем всех остальных ешив, вместе взятых по количеству ешив. Понятно, что можно сравнивать каким-то другим фактором, но по количеству ешив, по количеству мест, где евреи сидели и изучали Тору, у Сабы из Навардака одного было больше, не у него лично, а его учеников, потому что он умирает в 1920 году в возрасте 70 лет. Его ученики построили уже, у него было 20 ешив. Его ученики продолжили империю Торы, так что во всем мире от Украины до Латвии, Англии, Швейцарии были ешивы Навардак. Так это разъясняет Талмуд. А властвующие, все-таки властвующие, скажут властвующие, совершим расчет. Властвующие, подчинившие свое дурное побуждение, они называются властвующим. Остальные являются жертвами дурного побуждения, которое господствует над ними. Так вот, властвующие – это подчинившие свое дурное побуждение. Совершим расчет. Задумаемся над сутью существования мира. Сравним потерю от исполнения заповедей с наградой за нее и пользу от греха, с наказанием за него. Это называется совершать расчет. Давайте задумаемся, какой смысл вообще во всем этом грешном образе жизни. Рав Йосеф Юзел, так звали Сабу из Навардака, Навардак, Новогрудок в Беларуси. Год назад я там был, кстати. В Новогрудке в Беларуси. Рав Йосеф Юзел говорил, что в материальных вопросах люди стараются все рассчитать, не допуская ошибок, поскольку понимают, что только аккуратное ведение дел может быть успешным. И особо не мешает бухгалтерским расчетам, особо так личные качества бухгалтера не мешают. Однако в духовном аспекте они сталкиваются с трудностями, не видя четких границ между своими достоинствами и недостатками, влияющими на их действия. А вот там, где касается вопросов духовных, что-то никак не получается расчет грамотный, да и вообще любой осуществить. Как-то все влияет, все кажется каким-то не таким, страсти и желания в сторону человека влекут. В результате переплетения добра и зла человек становится совершенно другим творением, точно так же, как смешение черного и белого образует серый цвет. И эта новая сущность, сочетание недостатков с достоинствами, наносит большой вред. Люди попадают в опасную ловушку, не различая запрета в его слиянии с заповедью. Попробуем понять, чего не хватает человеку для постижения, почему в духовных вопросах он совершает больше ошибок, чем в материальном. Ну, простой пример духовного вопроса. Молодой человек размышляет, жениться ли ему на некой даме, претендентке на его сердце, кольцо, недвижимость и прочие составляющие. Может ли он принять такое решение трезво, без каких-то... Ну, как бухгалтер, который считает чужие деньги, да, ему все равно, какой там будет результат. У него есть некие данные, он их пересчитывает, плюсует, минусует. Вот тебе и вся хитрость. Не хочу обидеть бухгалтеров, если они есть сегодня на лекции. Ни в коем случае не хочу сказать, что так все просто. Но, во всяком случае, нет никаких подсознательных страстей у бухгалтера прийти к другим... результатом своих вычислений. А вот в таких вопросах еще как есть всякие страсти. В какой стране жить? Ой, как вопрос не является элементарным и свободным от влияния страстей. С одной стороны, ответ этот вопрос просто ясен. То есть, что мешает нам делать расчеты в духовных вопросах? Но с другой стороны, сложен и запутан. Дело в том, что во всех остальных расчетах у людей нет интересов и пристрастностей, склоняющих их в сторону ошибки. Поэтому все их вычисления, как правило, точны. Видите, нет никаких пристрастностей. Но не так в работе над собой и в анализе своих поступков. Здесь личные интересы, предвзятости и пристрастности уводят их далеко от истины, и они становятся подобными летучей мыши, избегающие солнечного света. Люди убегают от истины, когда страсти их лишают нейтрального какого-то состояния. В этом источник всех ошибок и заблуждений, несущих многие беды. Рав Горовиц, Саба из Навардака, предупреждал о разрушительности влияния греха. Достоинство, примешанное к недостатку, только усугубляет порчу, прокладывая ему дорогу и в материальных, и в духовных вопросах. Вот это главный вообще принцип Ешивы Наварга, то, что они обращают внимание именно на смешение между достоинствами и недостатками. За полной ложью большая часть людей не пойдут. Большая часть людей спотыкается, ошибается и следует за смешением между добром и злом, когда к недостатку примешано достоинство, и достоинство скрывает, покрывает сверху, закрашивает недостаток, так что люди его не очень замечают, а если замечают, не обращают на него особо внимания и совершенно не готовы даже в месяц Элул работать над изменением себя. Вот об этом мы и говорим в месяц Элул. Нам необходимо из состояния смешения добра и зла, в которое змей привел человека, нам необходимо себя исправить, достоинство. Так, есть у нас вопрос. Вопрос Сара задает вопрос. Уважаемый Рабхам, я же не понимаю, что предпочтительно делать в Элуле, чтобы приблизиться к Торе, начать Тору или работать над своим качеством, делать самоанализ? Хороший вопрос. Изучение Тора, оно предназначено вообще для того, чтобы мы исправили себя. А Бог совершенно не хочет, чтобы мы были ходячей энциклопедией. Сегодня, в период электронного мира, мой компьютер, например, знает всю Тору. И сколько бы я ни учился, мне дадут 1000 лет жизни, то я не запомню даже немного из того, что есть в моем компьютере. В моем компьютере весь Талмуд есть и многое-многое-многое другое. Поэтому Всевышний этого от меня и не хочет. Ну, в принципе, это хорошо знать все наизусть, но реальные люди в наше реальное время, наверное, на это сегодня уже не способны, хотя раньше очень даже были способны. Все предназначение Тора – это исправить себя и исполнить волю Творца. А исполнить волю Творца мы можем только если мы являемся исправленными людьми. Только исправленный человек своим соблюдением Торы может сделать то, что от него требуется. Ну, возьмите простой пример. Вот мы говорили о гостеприимстве, да, и о взаимоотношениях между мужем и женой. Представьте себе, что жена выходит замуж за какого-нибудь дегенерата, который имеет самые лучшие по отношению к ней намерения и старается всячески сделать все, что он может. Но только он из какой-то отсталый, неадекватный дегенерат и прочее. Все, что он будет делать, будет для нее неадекватно. Все, что он будет ей предлагать, ее не будет устраивать. Однажды ко мне пришел некий муж и жена, и обсуждали там их предразводное состояние, и муж как-то сказал, не как-то, в смысле, тогда на этой встрече, он сказал, что вот я для нее организовал такую поездку там куда-то за границу, так что поездка была вообще супер. Поездка, он использовал термин «купил путевку». Купил такую замечательную путевку за границу, ей все не нравится. Я ему говорю, скажи, пожалуйста, ты вообще себя сам слышишь? Он говорит, а что, что не так? Ты так и сказал, что ты ей купил путевку, потратил много денег, а ей не нравится. То, как ты сделал, то твоя духовная форма, которой ты обладаешь, она способна потратить деньги и дать подарок, который твою жену не устраивает. Вот Всевышний сказал, что исполнить Тору адекватно, так, чтобы ваши заповеди меня радовали, а не так. Пророк Йешаяху говорит, мы читаем это 9 ава, в шаббат перед 9 ава, прошав Хазон, что зачем вы пришли топтать мои дворы в Иерусалимском храме? Люди пришли в Иерусалимский храм служить Богу. Всевышний говорит, зачем вы пришли топтать мои дворы, покиньте территорию Иерусалимского храма? И Всевышний был вынужден разрушить храм. Это означает, что его не устраивает наше служение. Но его не устраивает. Представьте себе, да, но еще раз, жена, которая вышла за, женщина, которая вышла замуж за дикаря. Понятно, что любые самые лучшие намерения дикаря ее не устроят. То же самое Всевышний говорит, вы сможете исполнить заповеди, которые вам даны, только если вы станете исправленными людьми. Поэтому изучение Тора предназначено не для того, чтобы у нас какая-то информация была, чтобы если нас кто-то на улице спросит, то мы бы показали, насколько мы грамотные, умные и прочее, а чтобы исправить себя. В этом все предназначение жизни человека, исполнение Торы, изучение Торы. И это то, что мы должны сделать. И, соответственно, наша задача в месяц Элул в рамках изучения Торы, как мы сказали, исполнять заповеди, касающиеся нас лично, связанных со временем, то есть одевание тфилин, там, не знаю, соблюдение кашрут, все что угодно, исполнение заповеди по отношению к ближнему, когда это нас затронет, когда окажется такой человек, по отношению бегать и разыскивать таких людей, наверное, не надо для большинства из нас. Но если такой человек окажется, такого человека у тебя в принципе не окажется, значит, ты вообще неправильный образ жизни ведешь. Если у тебя, если ты настолько одинок, если у тебя вообще никого нет, и никто не хочет тебя увидеть на своих похоронах, если он будет больной у себя в больнице, если он будет жениться на свадьбе, то это означает, что неправильно живешь. Тебе нужно прийти в общество и перестроить себя. То есть евреи вообще, в принципе, сегодня, религиозные евреи, это первобытное общество в некотором аспекте. Они живут вот такими хамулами. Мы иначе, но и у нас уже сложилось какое-то общество единомышленников. Мы как-то в какой-то мере уже существует. Ну, вот, наверное, я ответил, да. Соответственно, нам необходимо провести расчет своего духовного состояния, потому что именно достоинство, примешанное к недостатку, усугубляет порчу, прокладывая ему дорогу. Ну, вот я ответил, собственно, на вопрос, наверное, сколько я смог. И в материальных, и в духовных вопросах. Смешение достоинства недостатков подвигает туда. Тем не менее, у нас всегда остается выбор. Руководство историей и критическим анализом, исправить качество души и искоренить недостатки. Обратите внимание, вот она суть учения Навардок. Искоренить недостатки. Мы должны искоренить. Искоренить – это очень сильный глагол. Не работать над исправлением себя, не так как-то мягко продвигаться к совершенству, становиться лучше, искоренить недостатки. Только увидел в себе некий недостаток, только увидел, что у тебя к достоинству какой-то недостаток присоединился, тут же искореня недостаток. В этом суть слов наших мудрецов благословенной памяти. Удостоился, Тора становится для него эликсиром жизни, не удостоился смертельным ядом. Вот это тоже хороший ответ на вопрос Сары, который она только что задала. А именно, смотрите, изучение Торы. Если удостоился, то Тора становится эликсиром жизни, и она искореняет из тебя дурное побуждение. А если не удостоился, то она будет смертельным ядом. То есть злодей, который изучает Тору, он использует ее знания, ее энергетику, ее силы для упрочения своего злодейства. И она становится для него смертельным ядом. Он из-за этого закончит очень плохо. То есть с точки зрения Вильнский Гаон об этом говорит, что в Торе особенно не приводится повеление о том, чтобы мы были достойными людьми, и чтобы мы исправили себя. Особенно Вильнский Гаон говорит, что об этом не говорится. Говорится, чтобы мы следовали по путям Творца, об этом да, сказано. Но не говорится, что мы должны особенно себя исправлять. Почему? Потому что Тора в принципе дается для исправленного человека. Ибо если он не исправленный, то он никаким образом исполнить Тору не сможет. Ибо достоинства, переплетенные с недостатками, лишь увеличивают наносимый ими ущерб. Итак, наша задача в условиях смешения добра и зла, которые находятся в нас, что делать с недостатками? Искоренять. Это навада. В других направлениях мусара говорили более мягко. Саба из Кельма говорил о постепенном исправлении себя. Саба из Слободки говорил о том, что человек, исходя из величия, долу своего величия, должен постичь истинное величие человека и попытаться таким образом избавиться. То есть у них были более мягкие глаголы. Глагол в Ешиве Навардах в отношении к недостаткам был только один – искоренять, и ничего другого. Если человек будет изучать Тору сквозь призму своих пристрастностей, то даже осознавая ее глубину и значимость, увидит в ней лишь подтверждение своих заблуждений и предвзятостей. Каждый человек видит в мире то, что ему кажется, то, что соответствует его картине мира. В этом губительная сила личной заинтересованности. Она из-под боль подчиняет себе мышление и искажает мудрость. Мое время здесь уже заканчивается. Вот в рамках рекламы это 10 книг учения Мусар, которые можно приобрести на сайте Толдот Ешеруна. Они, почти все эти книги, есть также для бесплатного прочтения на сайте. Так что имейте в виду, кто хочет бумажное видео, заплатить немножко денег, помогите нам издать следующие книги. Кто хочет просто прочесть на сайте, то они есть. С Божьей помощью на следующей неделе мы продолжим с вами подготовку к Рош ха-Шана, чтобы ощущать себя немного более готовыми. И дай Бог Всевышний благословит нас божественным даром, и мы сможем немножко стать лучшими людьми и исправиться вся наша жизнь.